В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 декабря. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Пресс-конференция Леонида Тибилова. Новое обвинение бывшим работникам гугданской тюрьмы. Экономические итоги года в Грузии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Суд в Киеве арестовал 5-го подозреваемого в причастности к избиению журналистки. Все иностранные активисты Greenpeace, амнистированные в России, покинут страну сегодня к концу дня. В сирийском городе Алеппо в результате авиаудара погибли не менее 25 человек. Суд в Киеве арестовал 5-го подозреваемого в причастности к избиению журналистки «Украинской правды» Татьяны Черновил. Задержан он был в пятницу. МВД Украины сообщает, что 34-летний сотрудник охранной фирмы из Днепродзержинска на допросе признался, что участвовал в избиении журналистки. Его имя не сообщается. Ранее суд оставил под стражей на 2 месяца еще 4 подозреваемых – Александра Храмцова, Александра и Сергея Котенко, Андрея Носиковского. Нападение на Татьяну Черновил произошло под Киевом в ночь на 25 декабря. На Бориспольской трассе несколько мужчин заблокировали ее автомобиль, после чего вытащили женщину из машины и жестоко избили. Черновил была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами. «Украинская правда» сообщает, что ее лечение взяла под личный контроль министра здравоохранения Раиса Богатырева. Возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений. Татьяна Черновил занимается журналистскими расследованиями. Она опубликовала ряд материалов о коррупции среди высокопоставленных украинских чиновников. Кроме того, Черновил активно участвовала в акциях сторонников евроинтеграции Украины. Все иностранные активисты Greenpeace, амнистированные в России, покинут страну сегодня к концу дня. Об этом сообщает организация Greenpeace России. По информации корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской, Петербург уже покинули около 20 экологов и моряков судна «Arctic Sunrise».
Большая часть арктической тридцатки покинули Петербург, где они вынужденно оставались после выхода из тюрьмы, проведя там 2 месяца из-за акции протеста против нефтедобычи в Арктике у платформы «Приразломная». Благодаря амнистии их уголовные дела были закрыты, и они получили визы. Первым еще в четверг уехал на поезде в Финляндию швед русского происхождения Дмитрий Литвинов. 8 активистов вылетели из Пулково-2 в пятницу утром, несколько человек дневными и вечерними рейсами. Все они счастливы, что проведут Новый год в кругу семьи, все готовы продолжать борьбу за чистоту Арктики. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа. Новости.
В сирийском городе Алеппо в результате авиаудара правительственных сил в субботу погибли не менее 25 человек. Об этом сообщили наблюдатели, продолжающие кампанию по расследованию фактов применения в конфликте так называемых бочковых бомб, сделанных из емкостей, начиненных нефтью и металлическими поражающими элементами. Сирийские власти сообщают, что ведут бои против повстанцев, контролирующих крупные районы Алеппо, бывшей деловой столицы страны. По данным сирийских правозащитников, базирующихся в Лондоне, в последние недели в результате воздушных ударов по Алеппо и окрестностям погибли сотни людей. 22 января в Женеве открывается международная конференция по урегулированию конфликта в Сирии. В субботу стало известно, что сирийский президент Башар Асад направил личное послание папе Римскому Франциску. Письмо было передано сирийской делегации, которая встречалась с госсекретарем Ватикана архиепископом Пьетро Паролином. Франциск неоднократно призывал положить конец насилию в Сирии. В результате гражданской войны с марта 2011 года в Сирии погибли более 100 тысяч человек. В столице Египта Каире на территории старейшего университета Аль-Азхар произошли новые столкновения студентов-исламистов с полицией. Один из активистов заявил телевидению, что погиб один демонстрант. Полиция опровергла эту информацию. По данным газеты «Аль-Ахрам», столкновения начались, когда полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать студентов, которые блокировали учебные корпусы, бросали в полицейских камни, а затем подожгли два здания. «Аль-Асхар» – одно из самых престижных суннитских учебных заведений. В последние месяцы стал центром выступления сторонников братьев-мусульман, протестующих против смещения военными президента-исламиста Мухаммеда Мурси в июле этого года. В пятницу 3 человека погибли в столкновениях в Каире и городе Минья. 265 человек были арестованы. На этой неделе правительство Египта объявило братьев-мусульман террористическим движением. С июля в Египте не прекращаются протесты исламистов против власти, опирающихся на военных. Происходит столкновение демонстрантов с полицией, проводятся массовые аресты активистов братьев-мусульман. В Ираке арестован депутат суннит Ахмед Аль-Альвани по обвинению в причастности к терроризму. По данным иракской полиции, в ходе операции по задержанию Аль-Альвани были убиты его брат и 5 телохранителей. Еще 18 человек получили ранения, в том числе 10 сотрудников правоохранительных органов. Операция проводилась в доме депутата в городе Рамаде на западе Ирака. Сообщается, что перестрелка длилась около часа. Аль-Альвани – влиятельный представитель суннитской оппозиции, поддерживавший акции протеста против возглавляемого шиитами правительства Ирака. В этом году в Ираке усилилось противостояние между шиитами и суннитами. По оценкам ООН, с начала 2013 года в стране более 8 тысяч человек стали жертвами актов насилия. Власти Китая решили смягчить политику ограничения рождаемости. Согласно новой демографической политике, второго ребенка могут иметь семьи, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком. Ранее второго ребенка разрешалось иметь только тем семьям, в которых оба родителя были единственными детьми.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Но сначала о событиях сегодняшних. Сегодня в Цхинвале президент самопроглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов встретился с представителями общественности и журналистами. Еще до начала встречи он подчеркнул, что в зале нет ни одного члена правительства, и заявил о своей готовности к открытому общению. На пресс-конференции побывала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Последний раз на мероприятиях подобного масштаба мне приходилось бывать еще при бывшем президенте Дуарте Кокойте, который обожал организовывать встречи с разного рода общественностью. Традиционно эти маленькие праздники для главы республики проходили в Большом зале Дома правительства. Были у какой-то свои запоминающиеся особенностями. Он надолго опаздывал и любил душить публику нескончаемыми монологами. Леонид Тибилов выбрал для общения уютный зал научно-исследовательского института. Опоздал или скорее задержался всего на несколько минут и объявил во всеуслышание о готовности ответить на любые вопросы. В списке приглашенных против обыкновения внесли представители негосударственных СМИ и НПО, которые давно не удостаивались внимания со стороны президентской пресс-службы. В отличие от премьер-министра Хугаева, который недавно провел закрытую встречу для избранных, вопросов которым у прессы и общественности было не меньше, Тибилов явил публике неожиданную открытость. Самыми значимыми событиями уходящего года президент назвал мероприятие, посвященное 5-летию начала августовской войны и признанию республики, сочинскую встречу с Владимиром Путиным, а также назначение визита в Южную Осетию нового кремлевского куратора Владислава Суркова. Небольшое пространство зала, почти неформальный разговор с главой государства способствовали тому, что встреча оказалась живой и лишенной какого бы то ни было формализма. За 3 часа общения не видела ни одного скучающего лица. Кроме того, я узнала, что президенту что-то известно и о нашем существовании. Отвечая на один из вопросов, он вдруг сказал, что рад общению со всеми – журналистами агентства «Регнум», «Кавказского узла» и «Эхо Кавказа». Заметил при этом, что не стоит называть некоторые СМИ негосударственными, ведь там работают наши, живущие в республике журналисты. Желающих задать вопросы было много, поэтому модератор встречи, глава Госкомитета информации Вячеслав Губозов, поочередно предоставлял слово журналистам и общественникам. Редактор независимой газеты «21 век» Тимур Цхурбати спросил о предвыборных обещаниях президента относительно изменения системы выборов. Тибилов ответил, что не уходит от своих обещаний, однако избиратели должны понять, что выполнить их за год-два он, естественно, не успеет. В целом беседа шла спокойно и непринужденно, но в нескольких случаях президент, видимо, занервничал. Первый раз, когда лидер местной неправительственной организации Лира Цхуврепова сказала, что недавно на экспертной встрече в Англии передала от него привет бывшему главе ОБСЕ в Грузии Рою Риву. Леонид Харитонович недоуменно ответил, что привет он действительно передавал, но не Риву, а бывшему его подчиненному Райану Гристу, который из-за своих резких оценок происходящего впал в немилость у начальства после августовской войны. Второй, когда Тамара Миракашвили из Ленингора, описывая жизнь в своем районе, вспомнила советский анекдот. Один из пациентов психиатрической клиники пишет домой письмо, в котором сообщает, что в психушке есть даже бассейн. Если пациенты будут вести себя хорошо, то в него запустят воду. Тамара не постеснялась поведать напрягшемуся президенту о склоках между руководителями района и проблемах местного населения. Третий раз Тибилов явно почувствовал себя не в своей тарелке, когда та же Лира Цхуврепова предложила создать при правительстве комиссию по этике, имея в виду непрекращающийся поток мутной и оскорбительной для республики чуши, которую тиражируют отдельные интернет-ресурсы. Глава республики в связи с этим припомнил недавний инцидент, когда после ошибки диктора в прямом телеэфире интернет-издания запестрели заголовками типа «Тибилов направил Путину соболезнования». Президент ударил по столу и весьма мрачно заявил, что в отношении владельца сайта usradio.ru Олега Кудухова может быть возбуждено уголовное дело по факту клеветы. О формировании состава будущего парламента было сказано, что глава государства не поддержит тех лидеров политических партий, которые будут участвовать в предвыборной гонке по личным или меркантильным мотивам. Политиков же, ратующих за народ, он поддержит от всей души. Могу сказать, что организаторы с президентом допустили одну важную ошибку, одновременно пригласив на встречу и журналистов, у которых накопилась масса вопросов, и общественников, большинство которых интересовали узкопрофессиональные или даже личные темы. Поэтому пообщаться с Тибиловым удалось не всем. Не получила слова и я, но меня это ничуть не расстроило. Я посчитала судьбоносным событием одно то, что меня, корреспондента «Эхо Кавказа», пригласили на встречу с таким важным человеком. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал. «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Прокуратура Грузии предъявила новое обвинение бывшим охранникам голданской тюрьмы. На этот раз им инкриминируется издевательство над жителем Гальского района Абхазии Малхазом Аркания. По материалам следствия его принуждали дать признательные показания по делу о терактах, организацией которых, как ранее сообщали грузинские правоохранительные органы, занимались офицеры ФСБ России. Рассказывает Олеся Вартанян.
Для адвоката Алексу Аркания решение прокуратуры выдвинуть обвинение против бывших охранников Гулданской тюрьмы в издевательствах над его двоюродным братом Малхазом стало большим сюрпризом. Это был первый скандал вокруг информации о пытках, просочившейся из злополучной столичной тюрьмы задолго до смены правительства в Грузии. Жители Абхазии Малхаза Аркания заставляли признаться в совершении нескольких терактов в регионе Самигрелло и Тбилиси. Ему угрожали изнасилованием и регулярно избивали, рассказывает его адвокат. Вместе с Малхазом по делу проходили еще три человека по фамилии Аркания, проживающие в селах с грузинской стороны административной границы.
Им нужны были люди, чтобы закрыть дыры в работе собственных следователей в регионе. Это должен был быть простой, рядовой человек, у которого не имелось бы достаточно денег, чтобы нанять себе адвоката. Так подобрали и Малхаза Аркания.
Объясняет Лексо Аркания. Малхаз работал электриком в родном селе Мзиури Гальского района. региона. Его арестовали за хранение наркотиков после того, как он перешел через Ингурский мост. Весной 2011 года, вскоре после перевода в гулданскую тюрьму, начались пытки, не прекращавшиеся почти месяц, рассказывает его адвокат. В итоге Малхаза вынудили подписать признание. Съемочная группа МВД уже готовилась отправиться в тюрьму, чтобы записать на камеру его показания. Как неожиданно вмешался народный защитник Георгий Тугуши. Аркания сумел тайком переправить ему жалобу с подробным описанием издевательств со стороны тюремных надзирателей.
Малхаз Аркания набрался смелости и создал прецедент, став первым заключенным, который дал письменные показания по поводу пыток. Все это было придано огласке, но, к сожалению, на тот момент реакции со стороны прокуратуры не последовало.
Говорит адвокат. Письмо Аркания он передал журналистам. В тюрьму к его двоюродному брату приехали известные оппозиционеры и правозащитники. Среди них Гела Николаишвили.
И при встрече с нами он все отрицал, что его пытали, хотя глазами старался показать, что он вынужден так говорить.
Аркания позже объяснил, что в тот момент разговор писался на скрытое устройство, которое закрепили на его теле. Заключенного пообещали убить, если он продолжит рассказывать о пытках. Малхаз не единственный житель Гайского района, которого прошлое руководство Грузии обвинило в терроризме. По схожему делу проходит его однофамилец Гугита Аркания и Мираб Кулбая по прозвищу Коджоя. После смены правительства они передали прокуратуре подробное описание издевательств, которым их подвергали в тюрьме. История Малхаза завершилась более чем удачно. После встречи с правозащитниками тюремщики оставили его в покое, а дело о терактах отправили в мусорную корзину. Аркания продолжил отбывать свой срок за хранение наркотиков и вышел на свободу в начале этого года по амнистии. С тех пор он зарекся переходить через Ингури. Сейчас 34-летний мужчина ведет затворнический образ жизни в своем родном селе Гальского района. Он и его супруга ожидают появления на свет второго ребенка. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Парламент самопроглашенной Республики Абхазия в пятницу принял бюджет на будущий год, но только в первом чтении. Также депутаты не дали разрешения Генпрокуратуре на арест депутата Норика Квициния, который проходит в качестве обвиняемого по делу об убийстве российского предпринимателя и его помощницы. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Депутаты парламента должны были утвердить бюджет страны на 2014 год и решить вопрос о даче согласия на арест своего коллеги Нодика Квициния, который проходит в качестве обвиняемого по делу об убийстве российского предпринимателя Климонтовича. О бюджете на 2014 год депутатам рассказал вице-премьер и министр финансов Владимир Делба.
Второй год подряд в бюджет Республики Абхазия сформирован с учетом дефицита. Основные параметры дефицита на 2014 год определены в объеме 2,5% от параметров бюджета. 207,4 миллиона рублей. В 2014 году доходы определены в объеме 8,430 миллиарда рублей. Расходы 8,638 миллиарда рублей. Доля финансовой помощи в доходах госбюджета составляет 61,8% или 5,213 миллиардов рублей.
О вложениях в развитие народного хозяйства и промышленности, создание новых производств и рабочих мест ничего сказано не было. По мнению депутата Ахрибжани, корни принимаемого бюджета уходят в исполнение бюджета прошлого года, где около 50% всех работ не выполнены и недофинансированы. Он привел конкретный пример и задал вопрос министру финансов.
Как быть с такими объектами, например, система водоснабжения Гагарского района? Написано 948 миллионов. Смета выделено 780 миллионов, потом 480 миллионов, да? И мы хотим еще 300 миллионов. У меня вопрос. Кому мы должны обращаться, в какое министерство, чтобы вообще проследить, что там происходит? Вот не кажется ли вам, что это новая смета, что она тоже неверная? Кто это контролирует? Не можем ли мы принимать бюджет такие цифры, не опираясь на реальное выполнение работы?
Депутат Рауль Хаджимба считает, что новый бюджет нельзя принимать, потому что неясно, как был исполнен бюджет 2013 года.
В прошлом году по сумме 840 миллионов были большие дискуссии. И в конечном итоге президент провел то, что он считал нужным. Но реализация вот так называемых этих проектов завершилась тем, что только частично были эти деньги направлены на построение этих объектов, а куда делись остальные суммы, так и никто и не знает. Вот судя по тому документу, который мы получили сейчас, 3 миллиарда с чем-то, в этих же документах повторяются те же самые опять объекты. Так спрашивается, зачем тогда закладывать их по новой на 2014 год?
Претензии к бюджету были в основном у депутатов от оппозиции. Некоторые депутаты выражали пожелания к бюджету, например, увеличить финансирование на издание учебников на абхазском языке, выделить больше средств отдельным районам, включить в ремонт еще одну школу и тому подобное. Однако вряд ли эти пожелания будут исполнены. Профильный комитет рекомендовал депутатам принять бюджет в первом и окончательном чтении. В первом чтении бюджет прошел, а в окончательном нет. Депутаты вернутся к нему в понедельник, чтобы на этот раз утвердить окончательно. Что же касается дачи согласия на арест Нуди Каквициния, то депутаты отказали Генеральной прокуратуре, посчитав ее доводы неубедительными. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Парламент Грузии утвердил лишь троих членов попечительского совета общественного вещателя, несмотря на то, что по закону он еще в четверг должен был назвать девятерых. Затягивание процесса позволяет экспертам предположить, что депутаты преследуют политические цели, рассказывает Михаил Егиков.
Казалось, что ситуация вокруг общественного вещателя может благополучно разрешиться. Мирно завершилась очередная эпопея с возвращением на должность гендиректора Георгия Бараташвили, а парламент принял решение сформировать новый совет попечителей. Для того, чтобы в составе совета не было лиц с выраженными политическими взглядами, была сформирована специальная конкурсная комиссия. Специалисты в области СМИ, входящие в комиссию, рассмотрели 68 кандидатур и отобрали из них 27 человек. Дальше дело осталось за парламентом, народным защитником и Верховным Советом Аджарской Автономной Республики, которые в трехдневный срок должны были утвердить окончательный список из 9 новых членов попечительского совета. Омбудсмен и Верховный Совет Аджарии со своей задачей справились, отобрав троих кандидатов. Парламентская оппозиция также назвала имена положенных ей по квоте двух человек. Но вот депутаты грузинской мечты сумели представить лишь одного из трех потенциальных членов Совета. Независимые мажоритарные депутаты не смогли определить своего единственного фаворита. Вот как объяснил эту нерешительность депутат от правящей коалиции Ираклий Трипольский.
Тот список, 27 человек, который я увидел, не вызвал у меня особого восторга. В попечительский совет должны войти узнаваемые люди, мнение которых имеет авторитет в обществе. Может, из малоизвестных кандидатов кто-то и отличается гениальностью, но лично я из этого списка знаю лишь 3-4 человек.
Согласно закону об общественном вещателе, парламент обязан утвердить полный состав членов попечительского совета в течение 3 дней после получения списка кандидатов. Однако депутаты решили проигнорировать данную норму и продолжат поиск подходящих кандидатур уже после Нового года. Глава НПО «Международная прозрачность Грузия» Эка Гигаури разочарована таким решением депутатов. Она считает, что парламентарии явно стремятся иметь политическое влияние на общественный вещатель.
Мне кажется, политические партии не отдают себе отчет в том, что общественный вещатель должен служить не их интересам, а интересам общества. Именно поэтому процесс отбора кандидатов зашел в тупик. Если бы они были объективны, то из 27 человек вполне можно было бы выбрать достойных кандидатов.
Председатель конкурсной комиссии Звиат Коридзе также не скрывает своего разочарования. Эксперт тоже считает, что парламентарии пытаются найти удобных для манипулирования лиц, которые будут играть вполне определенную роль в формировании программной политики ОВГ. Коридзе возмущает то, что работа, проделанная конкурсной комиссией, не принесла в итоге желаемых результатов.
Мы работали максимально открыто для общества и усердно на протяжении 10 дней. Пусть теперь парламент соизволит отобрать из 27 человек 6. В противном случае это будет грубое нарушение закона. Иначе трактовать это невозможно.
Принимая закон об общественном вещателе, парламент сам ограничил себя трехдневным сроком и сам же нарушил эти рамки. Но даже если бы сегодня парламентское большинство и мажоритария определились со своими претендентами, то это вовсе не обязательно привело бы к утверждению состава попечительского совета. Ведь из шести уже отобранных претендентов парламент утвердил сегодня лишь три кандидатуры. Один из двух кандидатов, представленных омбудсменом, Лела Гапридашвили, избранник Верховного совета Аджарской автономии Геннадий Геладзе и представленная парламентским меньшинством Ниния Кокабадзе не получили достаточного количества голосов. Все это указывает на то, что процесс утверждения Совета общественного вещателя может затянуться надолго. По предварительной информации, в январе будет объявлен повторный конкурс на вакантные места в попечительском совете. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в Цхинвале с рабочим визитом находилась делегация строителей из Казани во главе с министром строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. Решением Российской Юго-Осетинской межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству подрядчиками в Южной Осетии станут именно строительные организации из Татарстана, рассказывает Мурат Гукимухов.
Вполне понятно, что у южных осетин при упоминании о подрядчиках из России могли возникнуть нехорошие ассоциации с челябинскими специалистами, восстанавливавшими республику в 2009-2011 годах. Республика до сих пор расхлебывает результаты их работы. Генпрокуратура ищет пропавшие миллиарды. Правительство переделывает строительный брак, а местные жители за свой счет устраняют недоделки в построенных для них домах. Юго-осетинские власти поспешили успокоить недоверчивых граждан, мол, не волнуйтесь, это не челябинцы, это татары, прославившиеся возведением объектов Всемирной летней универсиады в Казани. Почему выбор пал именно на них, а не на кого-то другого? Вопрос, над которым не стоит ломать голову, говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Такие лоббистские подковерные интриги комментировать очень сложно. Существует определенная система договоренностей освоения денег, не обязательно чисто коррупционная, которая, конечно, выходит за рамки одного ведомства, будь то Минрегионразвития, либо администрация президента. Возможно, есть какая-то очередность в том, чтобы один и второй, и третий проект исполнялись разными группами, чтобы более-менее равномерно распределить между ними выделенные средства. Все это тайна за семи печатями. Едва ли здесь можно, назвав пару-тройку имен, что называется, высветить всю схему целиком. Скорее всего, это невозможно.
Во время своей недавней поездки в республику Владислав Сурков в ходе общения с местными депутатами за закрытыми дверями заявил, что он любой ценой должен выполнить поставленную перед ним задачу. Завершить строительство в следующем году. И если юго-осетинское руководство не сможет его убедить в том, что местные строительные организации способны своими силами выполнить эту задачу, то он будет вынужден привлечь подрядчиков из России. Всего предстоит построить 36 объектов, в том числе инфраструктурных, автомобильных дорог, распределительных сетей и тому подобное. Подрядчики из Татарстана претендуют не на все, какая-то часть объектов достанется местным организациям. По такому же принципу предполагается привлекать рабочих на строительство. Какую-то часть привезут с собой из России, остальных наберут в республике. По мнению юго-осетинского эксперта Алана Джусоева, привлечение мощных подрядчиков из России – это еще не залог успеха. Многое зависит и от местных властей, которые будут вести администрирование строительства. Скорость строительства во многом зависит от того, насколько быстро проходят какие-то бюрократические согласования, землеотводы и тому подобное. То есть успех предприятия может оказаться заложником противостояния юго-осетинских групп влияния в руководстве республики, говорит Лан Джусоев.
Без того, чтобы местные власти помогали, они в течение 7 месяцев следующего года, как это было заявлено, сделать это не смогут. С другой стороны, наши тоже не смогут полноценно помогать, потому что система управления у нас не отлаженная, это чехарда, будет идти внутренняя борьба за возможность поучаствовать в процессе восстановления российским подрядчикам. И сейчас не очень-то понятно, кто под кем, тем более в предвыборной ситуации, кто кого поддерживает, кто кому палки в колеса сует. Тут может возникнуть конфликт интересов.
Многие из моих знакомых цхинвальцев посетовали, что и сразу после войны 2008 года, когда в республику шли огромные финансовые вливания из России, и теперь на финальном этапе процесс восстановления мало что дал для развития местного строительного бизнеса и трудоустройства населения республики. С другой стороны, все понимают, что процесс восстановления не может длиться вечно. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 декабря. В Сухуми, Тбилиси, Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Лидер самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибило в ходе пресс-конференции в Цхинвале подвел итоги уходящего года. По его словам, этот год для республики был непростым и насыщенным важными событиями, сообщает информагентство РИС. По его мнению, одним из важных событий для республики стала встреча с президентом России Владимиром Путиным, состоявшаяся в Сочи 21 мая. Встреча дала новый импульс взаимоотношениям Южной Осетии и России, так как были приняты серьезные решения, касавшиеся как развития республики в целом, так и реализации социально-экономических проектов, отметил Цибилов. В целом, по мнению юго-осетинского лидера, взаимоотношения России и Южной Осетии в 2013 году вышли на более качественный уровень. По заявлению правозащитника Ираклия Кокабадзе, погибшему премьер-министру Грузии Зурабу Живани, противостояла международная мафия, занимающаяся торговлей оружием. Ираклий Кокабадзе и брат Зураба Живани, член большинства парламента Грузии Гагла Живани, находились в Генеральной прокуратуре Грузии почти 4 часа, после чего Ираклий Кокабадзе пообщался с журналистами. По данным Интерпресс-Ньюс, его допросили в качестве свидетеля, и он проинформировал следствие о транснациональной преступной группе, которая незаконно торговала оружием. Крестным отцом этой мафии был Тимур Аласания, дядя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Как сообщил Ираклий Кокабадзе, в Грузии существовала и существует транснациональная преступная группа, на пути которой встал Зураб Живани как защитник закона. Бывший премьер-министр Грузии, по официальной версии прежних властей, скончался от отравления угарным газом в феврале 2005 года. При нынешнем руководстве страны следствие о гибели Зураба Живани возобновлено. В связи с 20-й годовщиной смерти первого президента Грузии Звиада Гамсахурди, нынешний президент Георгий Маргвелашвили посетил Цхамендинский пантеон и почтил его память, возложив в могиле венок, сообщает Интерпресс-Ньюс. Мы не знаем точной даты его смерти, однако по существующей информации это произошло именно в этот период. Я также почтил память и Мераба Кастава, заявил Георгий Маргвелашвили. По оценке президента, Звиад Гамсахурди и Мераб Кастава были теми политическими лидерами, которые вызвали в народе восхищение более 20 лет назад. Сегодня, 28 декабря, в Баку мужчина предпринял попытку самосожжения. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Это второй случай самосожжения в Баку на этой неделе и третий за год, сообщает портал «Кавказский узел».
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
За 2013 год в Грузии было отремонтировано около 600 публичных школ. Министерство образования добилось выделения средств из бюджета на повышение зарплат педагогов на 25%, а в некоторых случаях и на 60%, и внедрило в публичные школы систему инклюзивного образования. Итоги работы министерства за год представила глава этого ведомства Тамар Саникидзе, рассказывает Серго Бригуадзе.
Все проекты бывшей команды Министерства образования были направлены только на пиар старого правительства. С этих слов начала свое выступление глава новой команды этого ведомства Тамарса Никидзе. С ее словами согласны многие эксперты в этой области. К примеру, глава Института планирования политики образования Георгий Мачабели считает так.
Самое важное то, что нынешнее министерство начало работу над созданием стратегии по развитию системы образования. Раньше было непонятно, как должна была развиваться эта сфера, поэтому очень важно, что нынешняя команда этого ведомства начала анализировать пройденный путь, чтобы не повторять ошибки прошлого министерства.
На презентации итогов работы Министерства образования за неполные 12 месяцев глава ведомства Тамарса Никидзе отметила несколько важнейших программ, осуществленных в этом году. Одна из них – внедрение системы инклюзивного образования в публичные школы страны. В частности, дети с ограниченными возможностями учатся вместе со здоровыми сверстниками. При необходимости к ним прикрепляется специалист. Выпущенные специальные учебники со шрифтом Брайля. Однако, чтобы назвать программу успешной, этого недостаточно, считает эксперт в сфере образования Ния Чачашвили.
Я думаю, просто привести в класс ребенка, у которого есть какие-либо отклонения, и посадить рядом с другими детьми, такое только усугубит картину. Должен быть особый план работы с такими детьми, специальная учебная программа. И, естественно, все педагоги должны быть подготовлены к работе с детьми с особыми потребностями. Школам, где учатся такие дети, прежде всего необходим психолог.
В столичной школе номер 63 вместе со своими здоровыми сверстниками учится мальчик с церебральным параличем, рассказала директор этой школы Нана Муниава. Поэтому в 2014 году в это учебное заведение Министерство образования направит педагога, подготовленного для работы с детьми с ограниченными возможностями. Министерство направляет по одному такому педагогу в каждую школу, где учатся от 1 до 7 детей с особыми потребностями. Если же детей больше 7, то в школу направят еще и психолога, рассказывает Нана. Она согласна с мнением Нии Чачиашвили о том, что психолог в школе необходим в любом случае. Но этот пробел министерство сумело восполнить, говорит Нана Муниава.
Были мандатуры в школе. Их цель – контроль школы, контроль педагога, контроль директора. И на самый последний план переходил контроль ученика. Сейчас уже вот с нового года служба мандатора как таковой не будет существовать. Будет только служба защиты ребенка, где будут психологи в основном, которые будут именно помогать в тех проблемах, которые лично у ребенка.
Сегодня Нана, не боясь потерять работу, открыто рассказывает о несправедливостях, с которыми приходится сталкиваться педагогам страны. О жестком контроле, которому подвергались школы при прошлом правительстве, Нана вспоминает теперь как о страшном сне.
Очень важное лично для меня это то, что я вам даю сейчас интервью, и я не подотчетна перед министерством. То есть у меня появилась свобода слова. Но раньше у нас такого блага не было.
Зарплата учителей, согласно отчету, повысилась на 25-60%. Какой оклад будет у того или иного педагога, зависит от стажа и сдачи экзаменов. Сдал экзамены по своему предмету и педагогическим навыкам, прибавка к зарплате составит 75 лари. Выдержал дополнительные экзамены по компьютерным навыкам и английскому языку, получил еще 200 лари. А если по всем экзаменам педагог набрал высшие баллы, то надбавка составит 1000 лари. Несправедливость заключается только в том, что учителям английского языка придется сдавать 2 раза экзамен по английскому языку, что, по сути, не составит ему труда. А педагогам, которым совершенно не нужен английский язык, либо учить его, либо получить минимальную прибавку. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В среду министр экономики Грузии Георгий Квирикашвили на специальном брифинге подвел экономические итоги уходящего 2013 года. По словам министра, для Грузии это был важный год, в течение которого произошло освобождение экономики и бизнеса от политического пресса. Однако переходный период всегда оказывается тормозом для экономического роста. Рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
По итогам 10 месяцев 2013 года рост ВВП Грузии составил всего 1,7%. Такие низкие темпы экономического роста, безусловно, не внушают оптимизма грузинским экспертам. Однако министр экономики Георгий Квирикашвили все же попытался убедить общественность, что в экономике страны были позитивные изменения. Например, за 11 месяцев уходящего года внешнеторговый оборот вырос на 4%, а экспорт на 20%, достигнув рекордного для Грузии показателя. С учетом еще и некоторого снижения импорта, страна смогла снизить отрицательное сальдо торгового баланса с минус 53% до минус 46%. Кроме того, рапортовал Квирикашвили, есть надежда на исправление ситуации с ростом ВВП в четвертом квартале, итоги которого еще не подведены.
Если взять оборот предприятий частного сектора, то тут по итогам третьего квартала наблюдается рост на 24%. Прямые иностранные инвестиции по сравнению с прошлым годом выросли на 20%. Несмотря на то, что рост ВВП замедлился, мы рассчитываем на ускорение роста в четвертом квартале.
Министр экономики самокритично заметил, что на первых порах с правительству не хватало ясности намерений и координации, но сейчас, по его словам, проблема уже преодолена. Эксперты к оптимизму чиновников относятся настороженно. С просьбой прокомментировать заявление министра экономики я обратился к вице-президенту новой экономической школы Грузии Гие Джандиери.
Подсчитан ВВП за 10 месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 1,7%. Что касается последних двух месяцев, то правительство будет рассчитывать рост ВВП в сравнении с провальной концовкой прошлого года, когда оно пришло к власти. Для меня же показателем роста экономики является курс лари, который продолжает свободное падение. Говорить, что у нас экономический рост и одновременно наблюдать падение лари, это немного несерьезно.
Сегодня министр Георгий Квирикашвили также рассказал об изменениях в структуре внешней торговли, которые произошли в том числе и из-за отмены России эмбарго на грузинские товары. Экспорт в Россию увеличился в 3 раза. Основными партнерами Грузии остались страны СНГ 35% и Евросоюза 27%. Тройка главных внешнеторговых партнеров не изменилась. Это Турция 17% товарооборота, Украина 7,8%, Азербайджан 7,7%. Но Россия переместила списки на 4-е место. На нее пришло 7,3% товарооборота. Первое место среди товарных групп грузинского экспорта снова, как и в прошлом году, заняли легковые автомобили – 24%. Они же доминируют в импортируемых товарах, занимая 2-е место – 9%. Первое место в импорте заняли нефтепродукты. Все эти данные относятся к периоду с января по ноябрь 2013 года, то есть не являются окончательными. Однако вряд ли по итогам года картина будет существенно отличаться. И уже сейчас очевидно, что правительству надо со всей серьезностью отнестись к взятым на себя обязательствам. Прошедший экономический год показал, что одного политического энтузиазма мало, когда дело касается развития экономики. Жителям Грузии необходимо реальное повышение уровня жизни, а не оптимистические отчеты чиновников.
Рассказывал Ираклий Рагвелидзе. Продолжаю тему рубрика «Некруглый стол», которую подготовил Демис Паландов.
Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – состояние экономики Грузии по итогам года. У нас нет пока итоговых данных годовых, но сегодня министр экономики Грузии Георгий Квирикашвили, он проводил такой итоговый брифинг, там были в основном данные по итогам 11 месяцев, но я думаю, они позволяют нам некоторым образом порассуждать о том, насколько успешен был этот год для грузинской экономики. У нас на линии из Тбилиси два экономиста. Это Александр Твалчелидзе и Паата Шишелидзе. Господа, добрый вечер.
Добрый вечер, приветствую Паата.
Собственно, мой первый вопрос, Александр, к вам. Скажите, как бы вы оценили текущий год? Можно ли его назвать годом-середнячком, или это на самом деле провальный год для грузинской экономики?
Нет, он далеко не провальный и далеко не год-середняк. Он не настолько хороший, как мы надеялись, но и настолько плохой, как мы опасались и к чему были все предпосылки. Не забывайте, что 1 октября 2012 года, когда грузинская мечта пришла во власть, на 1,5 миллиарда долларов были заплачены налоги за 2013 год крупными компаниями Грузии. Так что можно сказать, что экономическая команда оказалась у разбитого корыта. Им пришлось экономику буквально по кирпичику строить. Мне кажется, что министр финансов Грузии, прекрасный специалист, он как иллюзионист просто вывел Грузию из-под крупного удара и экономического кризиса, крупнейшего экономического кризиса. Кроме того, в 2013 году несколько очень важных мероприятий было. Например, инаугурация произошла фонда соинвестирования объемом 6 миллиардов долларов. Вот если будут хорошие проекты, с 2014 года начнутся инвестирования. Вот 10 таких проектов уже подобрано, и инвестиции начинаются. Мне представляется, что 2013 год был годом подготовительным, когда вы вырываете котлован, прежде всего вы ставите туда арматуру. Вот 2013 год годом установки арматуры дальнейшего экономического фундамента. В 2014 году будет...
Батон Александр, так... да, Батон Александр, давайте поговорим о том, что будет в будущем во втором круге вопросов. Я хотел бы задать вопросы нашему второму эксперту, Паата Шишелидзе. Паата, вы согласны с Александром, что этот год был годом закладки базы какой-то для того, для будущего роста, и что его не стоит рассматривать вот как некий провальный год?
Придется не согласиться, поскольку я думаю, что этот год был как раз напротив, годом, где государство начало накапливать будущие долги, я бы так сказал. Она брала все время обязательства, которые надо будет выплачивать в будущем. Я могу привести пример. Государство взяло на себя обязательство платить за бесплатное обучение дошкольных и среднего образования, плюс добавило 17 факультетов высшего образования, повысила зарплаты всем учителям, несмотря на качество их преподавания. Она взяла на себя...
Ну, наверное, обязательства по страхованию. И так далее.
Да, медицинское страхование и так далее. Проблема в том, что до этого обязательства государства в этих сферах было перед теми людьми, которые были социально нуждающиеся. А сейчас эти обязательства распространены на всех, также на всех самых богатых и успешных. Так что тут есть сомнение, что это хорошее решение. Другая часть проблем то, что мы сейчас накапливаем больше нерегулирования, чем было до этого. Плюс так совпало, что вот ассоциация с Европейским Союзом как бы обязывает, чтобы эти регуляции стали больше. Ну, там цена за европейскую интеграцию. Плюс этом у нас есть проблема с государственными расходами, которые не сокращались. Мы не сократили также налоги, как это было обещано, даже повысили налог на акциз и не сократили подоходный налог. Кроме того, сейчас уже есть проблемы с выплатами. И кроме этого, последний год был проблем в направлении приватизации. То есть разговоры о приватизации не подкреплялись реальным делом. То есть приватизация стала как бы непопулярной темой. Я бы так сказал, если кто-то хочет сказать, что этот год был годом закладки фундамента, я бы так сказал, может быть и фундамента, но этот фундамент не будет крепким, потому что основывается на росте государства. А рост государства только возможен через либо налоги, либо инфляцию. Мы в конце года мы уже видим, что инфляция нарастает, курс лари к отношению доллара тоже уменьшается уже на 4% за последние несколько недель. И я сомневаюсь, что это рыночный процесс. То есть я вижу тут как бы государственного участия.
Что ж, Паата, давайте предоставим Александру возможность, может быть, как-то ответить и поговорить действительно о будущем, что ждет грузинскую экономику в будущем с учетом вот тех факторов, которые вы указали, Александр.
Ну, здесь разговор о мировоззренческих некоторых императивах, какова должна быть доля государства в экономике, нужна ли поголовная приватизация с тем, чтобы, скажем, правительство жило в нанятом помещении, а не в своем собственном и так далее. И насколько государство должно брать на себя социальные обязательства. Мне представляется, что мы имеем именно европейского типа сейчас подход и европейского типа философию, когда основная функция государства является социальное обеспечение, социальная безопасность своих граждан. Мне не кажется, что инфляционные процессы очень плохие. До этого были дефляционные процессы, что мешало развитию экономики. Наоборот, наши основные советчики и наши партнеры из международных финансовых институтов всегда говорили, что курс лари необоснованно крепок и высок. Они настаивали на девальвации лари. И вот такая девальвация вызвала небольшие инфляционные процессы по 3%, что, в общем-то, для развития экономики, мне кажется, очень хорошо. Я никаких таких очень опасных тенденций не вижу. Мне нравится министр финансов. Я сегодня министр экономики подводил итоги своего года. А в субботу была огромная презентация министра финансов, на которой я присутствовал. И 2014 год будет логическим продолжением той политической философии и политической экономии, которую выбрало это правительство. Вообще еще Бисмарк говорил, что политика, даже если она ошибочная, но последовательная, она всегда бывает победителем. Вот проблема предыдущей администрации была то, что они метались из одного угла в другой. То туризм должен был спасать экономику в Грузии, то мы должны были строить новый Сингапур, то мы должны были сеять генерически неоправданно и обработанную кукурузу. И так далее. Все эти мероприятия пришли в тупик. Наоборот, 2013 год был с точки зрения развития, скажем, туризма одним из самых удачных годов. Просто статистика об этом говорит. Мне не кажется опасными вот такие инфляционные процессы. Наоборот. Мне не кажется, не забывайте, что в будущем году нам придется выплачивать 1,5 миллиарда долларов внешней задолженности, которые были вот за годы предыдущей администрации накоплены. И вообще, ну, очень часто бюджет, практически всегда в течение 9 лет, пополнялся за счет кредитов и грантов иностранных государств, объем которых был в год приблизительно 1 миллиард долларов. Впервые государство от этих кредитов и от этих субсидий отказалось, что, мне кажется, очень хорошо.
Спасибо большое, Александр. У нас совсем немного времени. Поэтому у меня к вам вопрос, он более практический. Понятно, что есть какие-то мировоззренческие различия у экономистов, да, но вот сейчас население, конечно, больше всего волнует инфляционные процессы. Вы согласны с тем, что это не будет, это не перейдет в такой какой-то неконтролируемый процесс инфляции, что цены не будут расти вот такими серьезными темпами?
Проблема в том, что государство, чиновники и эксперты, которые поддерживают это правительство, просто считают, что инфляция – это хорошо и что валюта завышена, что неправда просто. Инфляция – это грабеж. Это обесценение покупательной способности, это обесценение наших сбережений и так далее. А курс всегда устанавливается государственным банком, центральным банком, и резервы, которые у него есть, должны были поддерживать любой курс.
Но отечественный производитель все-таки получает какие-то преференции, да, какие-то возможности конкурировать
по цене? Нет, это иллюзия, это временная иллюзия, они не могут получить никаких преференций, если кто-то не будет терять. Если получает экспортер, теряет импортер, он тоже гражданин Грузии, и он тоже хочет работать.
Понятно. И на самом деле, я задал вопрос более практически, да, насколько вообще управляем этот процесс?
Да, я думаю, что этот процесс управляемый, но проблема в том, что мы управляемый государством, она заинтересована в инфляции и снижение курса. Вот в чем дело. Это именно неуправляемый процесс, и она демонстрирует на самом деле все негативное, которое есть в правительстве. Неправильное видение, неправильные советы, неправильный подход.
Что ж, понятно. Не хотелось бы, конечно, заканчивать на такой ноте, но, к сожалению, время нашего некруглого стола
два слова
подходит к концу. Да, буквально два слова.
Ну, значит, неправильный подход не только у нашего правительства, а у Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Те советы, которые способствуют росту инфляции и изменению курса без надобности, конечно, это неправильно. Любой институт, любой эксперт, который это доказывает, конечно, ошибается. В том числе валютный фонд, который
дал... Давайте поговорим через год об этом.
Хорошо, давайте поговорим через год.
Я думаю, что правительство идет в правильном направлении, и это направление нас, в конце концов, приведет в Европу.
Спасибо большое. Я напоминаю, у нас на линии из Тбилиси были экономисты Паата Шешелидзе и Александр Твалчрелидзе.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Последние дни декабря тхенвальцам запомнится скандалом вокруг благотворительного фонда «Рассвет», который планировал провести благотворительную акцию в Тхенвале для детей самопроглашенной республики. Фонд завез в Южную Осетию 5000 подарочных наборов, однако власти обвинили организацию в нарушении процедур таможенного оформления. Подарки опечатали и запретили распространять. Рассказывает Жанна Тарханова.
Благотворительный фонд «Рассвет» власти с самого начала встретили в штыки. Учредителями выступают уроженцы Южной Осетии, бизнесмены Аслан и Алан Чихоевы. Оба проживают за пределами республики, но связи с родиной не теряют. Власти опасаются усиления влияния Алана Чихоева, который является членом Центрального комитета Народной партии. Сам бизнесмен не раз заявлял, что не намерен участвовать в парламентских выборах, так как не проходит по параметрам ценза оседлости. В октябре этого года Чихоевы в Северной Осетии зарегистрировали благотворительный фонд «Рассвет». Помощь организации социально незащищенным слоям населения уже исчисляется несколькими миллионами рублей. О планах поздравить югоостинских школьников с Новым годом фонд уведомил министра образования и науки Марину Чибирову более месяца назад. Чиновница согласилась оказать помощь, однако, как рассказали мне сотрудники фонда «Рассвет», слово не сдержала. 23 декабря, когда транспорт с подарками уже двигался по направлению к Тхенвалу, министр предъявила новые требования – перевести на расчетный счет министерства сумму, эквивалентную стоимости подарочных наборов. Чибирова заявила, что ее ведомство на эти деньги само закупит то, что нужно детям. В «Рассвете» этот странный ультиматум отвергли. В итоге груз, доставленный в Тхенвал, был арестован. Власти сорвали проведение благотворительной акции, говорит директор фонда «Рассвет» Алан Джикаев. По его словам, чиновники пытаются найти какие-то объяснения своим действиям и наворачивают одну ложь на другую. Несмотря на наличие сертификатов качества, они заявили, что конфеты могут быть испорченными. Аналогичные наборы уже были розданы в Северной Осетии. Дети и их родители благодарили организаторов мероприятия. В Тхенвале, между тем, силовики даже сначала пригрозили возбуждением уголовного дела за контрабанду. Затем заговорили об административной ответственности, о миллионных штрафах и конфискации груза, говорит Алан Джипкаев.
Действия властей Южной Осетии я могу только рассматривать с недоумением. Когда действия силовиков начинают носить заказной политический характер, это является подтверждением того, что власть начинает совершать большие ошибки.
В ситуацию вмешался глава пригородного района Северной Осетии Юрий Джоев. Он напомнил югоостинским коллегам, что в пригородном районе проживает более 50 тысяч граждан Южной Осетии. Глава района предложил вернуть подарки во Владикавказ, чтобы их разобрали местные южане. Учредитель фонда «Рассвет» Алан Чихоев в телефонном разговоре сообщил мне, что в неофициальных разговорах чиновники Министерства образования ссылались на указания вице-премьера Аллы Джоевой, запретившие директорам школ и детских садов принимать помощь от фонда. Цитата. «Нам сказали, что наши подарки в Южной Осетии никому не нужны. Сейчас решается вопрос об увольнении директора детсада номер 7, раздавшей сладости детям. Но мы продолжим оказывать помощь соотечественникам». Конец цитаты. Братьев Чихоевых многие деньги продолжают считать спонсорами партии «Единая Осетия», которую возглавляет министр чрезвычайных ситуаций Анатолий Бибилов. Алан Чухоев утверждает, что эти слухи лишены почвы. Цитата. Что касается разговоров о якобы финансировании мною партии «Единая Осетия», то Анатолия Бибилова я поддерживал только в период его президентской кампании. В настоящее время никаких контактов у нас нет. Но волей-неволей в общественно-политической жизни, как уроженец Южной Осетии и коренной цхинвалец, я вынужден участвовать. Конец цитаты. Стало известно, что уже сегодня подарки, которые власти фактически отобрали у цхинвальских детей, будут транспортированы обратно в Северную Осетию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.